Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: Киров. Почему палачи вновь в цене? Ижевск. Военная фотография отца нашлась в Германии. Челябинск. Кто ковал победу? Вильнюс. Разные взгляды на общее прошлое. Репортажи на эти темы прозвучат в первой части программы. Мы начинаем.
В эфире Киров, Екатерина Лушникова. Во время Парада Победы по центральной площади Кирова пройдет колонна ветеранов со Сталиным в руках. Ветераны понесут плакаты с изображением главнокомандующего и маршалов Великой Отечественной. Такое решение принял городской совет ветеранов, говорит его руководитель Евгений Жуйков.
Все маршалы, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, мы всех понесем в колонне ветеранов. В том числе там, значит, будет Сталин. Это главнокомандующий вооруженными силами, председатель Государственного комитета обороны, руководитель государства.
От дальнейших разъяснений Евгений Жуйков отказался, зато охотно дала интервью труженица тыла Раиса Иванова. Возможно, она пойдет в колонне ветеранов 9 мая. Ей 81 год, своей любви к Сталину не скрывает.
К Сталину я очень хорошо отношусь. Он войну выиграл. Народ, если править народом не будет никто, так народ не выиграет. А что несправедливо-то? Если бы несправедливо, так после войны бы мы не восстановили за 40 лет страну. Мы вот все работали и восстанавливали, нам все говорили. Пусть работайте, больше будет. Я вот, мое вот такое мнение.
Другого мнения придерживается участник боевых действий, узник двух концентрационных лагерей немецкого и советского Владимир Пшеничный. Планы вынести Сталина на парад Победы вызывают у него печаль и гнев.
Во время парада ни разу не было его. Почему именно сейчас решили? Значит, некоторым нужно расколоть общество. И чтоб, наверное, повторилось это снова. Нет, нет прощения ему никогда и не будет. Потому что столько народу без суда и следствия и под его указанием было уничтожено. Больше, чем на фронтах войны. Даже те, которые выжили в концлагерях и их отправляли в лагеря. Да как это можно прощать? И какой ценой досталась победа? Победа досталась не руководством Сталина, а нашими косми. И, по-моему, я не верю, чтоб с именем Сталина кто-то ходил в атаку. Не до этого было. Образумьтесь, господа.
9 мая за колонной ветеранов со Сталиным пройдет колонна жертв сталинских репрессий. Выступает руководитель Вятского отделения общества жертв репрессий Мансур Магдеев.
Страна под руководством Сталина превратилась в большой концлагерь за колючей проволокой, внутри которого находились тюрьмы и концлагеря особой жестокости. Решением 20-го съезда КПСС в 1956 году была дана оценка злодеяниям Сталина как культ личности. Существует понятие преемственности государственных решений, поэтому совершенно непонятно поднятая возня по возвращению памяти этого палача. Почему же ранее, когда оставалось в живых огромное количество воинов, воевавших на передовой, в окопах, никто, даже в круглые даты 30-40-50-летия победы над Германией, не поднимал этот вопрос.
Почему же этот вопрос был поднят именно сейчас, отвечает кандидат исторических наук Татьяна Афиногенова.
Любой авторитарный режим, он нуждается, так сказать, в великих тенях прошлого. Дмитрий Донской, Александр Невский, заодно и Сталин. Чтобы вот это религиозное сознание, а это религиозное сознание, это культ Сталина, так сказать, пресечь, надо с каждым новым поколением, с каждым новым первоклассником говорить о том, какой это был ужас и что это было, а этого не делалось. Мы пропустили время, когда можно было дать полную оценку, провести, ну, что-то типа Нюрнбергского процесса. Коли этого сделано не было, то никаких законных оснований людям сейчас запрещать ходить с портретами этого изверга нету.
Сейчас в Кирове на одной из центральных улиц размещены сразу 3 портрета Сталина в окружении маршалов Победы. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. 69-летний ижевчанин Михаил Шишкин впервые увидел внешность своего отца на фотографии в копии учетной карточки немецкого лагеря для военнопленных. До этого солдат Иван Николаевич Шишкин считался без вести пропавшим. Так писали в официальных ответах на несколько запросов, посланных семьей в послевоенное время. Ни фотографии, ни точной даты его рождения семейный архив не сохранил. Вот что рассказывает профессор, доктор экономических наук Михаил Шишкин о своем отце.
Он только-только вернулся из армии, женился на молодой интересной Марии Петровне, на нашей же улице, деревне Большие Сибы Мозгинского района, Удмуртской республики. Началась хорошая, нормальная жизнь. Это был перспективный человек. Как только он вернулся из армии, его сразу бригадиром колхозной бригады поставили. Он мог организовать. Был с юмором человек. Очень любил людей. Как рассказывали мои там соседи потом, когда я подробнее немного вспоминаю, что был вообще организатор очень мощный. Он мог приглашать на работу, говорить с народом под рифму. Я родился 7 июня 1941 года. А отца забрали в армию через день, 9 июня 1941 года, и вскоре он погиб. Надо полагать, теперь по тем историческим материалам, которые я на сегодня имею, его прогнали ближе к границе, потому что человек подготовленный, свеженький, в хорошем возрасте. Было ему тогда 24 года.
Какие-то письма были?
Никаких ничего писем не было. К сожалению, да, даже ни фотографий, ничего отца не было. Я даже не представляю, я похож на него или не похож, каким ростом и так далее, и так далее.
По словам Михаила Ивановича, он всегда знал, что найти следы пропавшего удастся, помог интернет. В Ижевске, в Удмуртском госуниверситете, учится племянник Михаила Шишкина, Владислав, внук родного брата пропавшего солдата. Тоже Шишкин, 20-летний Владислав и его юная жена Ирина, оба увлечены интернетом. Первой к поиску сведений о пропавших в годы войны родных обратилась Ирина.
Ирина, а как этот сайт называется?
Он называется ОБД-мемориал.
Это российский ресурс?
Да, он принадлежит Министерству обороны. Это их архивы рассекречены. Они этим занимались уже много лет, насколько я знаю. Специально сканировали все эти документы, выкладывали в интернет. Это их сайт. Можно, я думаю, с сайта Министерства обороны туда тоже попасть. Я нашла отца своей бабушки и ее дядю. Отца у бабушки знали точно, что он погиб, но не знали где. Сколько запросов в архивы не посылали, найти ничего не получалось. Я тоже ввела фамилию и имя отчество, знала год рождения, место рождения. Ошибка обнаружилась в том, что везде в документах написан не Граховский район, а Гороховский. А, собственно, в Удмуртии такого района нет, поэтому запросы были все пустые.
А затем по проторенному Ириной пути пошел Владислав в поисках пропавшего отца своего дяди.
Шишкиных Иванов Николаевичей там очень много. Давай я по списку смотреть. Нашел, где было указано его место рождения, деревня Большие Сибы Можгинского района. Там сразу указалась дата его рождения. 4 документа нашел. Упоминания в книгах памяти Калининградской области и Подмосковной. Там указано, вот, в каком он концлагере погиб, где захоронен. Там братская могила.
Вот так профессор Шишкин впервые увидел своего отца.
Смотрю на него. Не я похож на него, а он похож на меня. Я ведь никогда ее не видел. Ведь ему было тогда 25-26 год. А мне, значит, 69 скоро будет. Я-то уж насколько старше его, для меня он самый белый человек. Как будто он для меня малыш какой-то, мой отец. Я впервые ее нахожу, человек похожий на меня.
Помимо фотографии мужчины в солдатской гимнастерке, держащего на груди табличку с лагерным номером и именем Шишкин Иван, персональная карта военнопленного, персональ карты Крикс Гефангенен, содержит следующие сведения, которые не были известны родным до настоящего момента. Что в плен он попал 8 июля 41 года под городом Двинском, ныне Даугавпилс, Республики Латвия. Содержался в Офлаге 60. Умер в лагерном лазарете 21 октября 42 года. Педантичные немцы занесли в карту рост солдата, цвет его волос, национальность, удмурт, вероисповедание, православный, гражданскую профессию, ландсарбайтер, сельскохозяйственный рабочий. А было советскому солдату Ивану Шишкину в день его смерти без 2 дней 26 лет. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
За экспертным мнением по теме только что прозвучавшего репортажа мы обратились к корреспонденту Радио Свобода в Берлине Юрию Векслеру. Вот что он сказал.
В Германии все, что касается документации событий, сохраняется, если это военнопленные, то максимально подробные сведения о нем. И эти документы никогда не уничтожались. Службы поиска от Красного Креста немецкого существовали с октября 45 года. Колоссальным подспорьем для того, чтобы искать своих когда-то ушедших на фронт родственников и объявленных пропавшими без вести, стало открытие 30 апреля 2008 года самого большого архива нацистских документов. Он был единственным закрытым архивом. Это архив в городе Бад-Арользен, и в нем хранятся сведения о 17,5 миллионах жертв нацизма. Там много информации о советских военнопленных, и теперь с этой службой можно связываться или через Красный Крест, или напрямую. У этого архива есть свой сайт, и, соответственно, можно его находить. В Германии с пиететом и трепетом относятся к памяти советских военнопленных, погибших в Германии. И поэтому есть большое количество общественных объединений, созданных для того, чтобы вот на своей земле, в своем городе отыскать, если есть захоронение, если был лагерь. Их следы тоже можно найти в интернете. Сравнительно недавно, в ноябре 2009 года, в Германии в интернете была создана крупнейшая база данных, примерно на 700 тысяч советских военнопленных. Этот сайт создан на русском и немецком языках, то есть можно открыть его в интернете, даже продиктую этот адрес: www.dokst.ru. Там действительно 700 тысяч людей так или иначе документированы, их судьбы, что с ними произошло в плену. Сегодня в Германии граждане бывшего Советского Союза могут достаточно легко выйти на сведения о своих когда-то ушедших на фронт родных. Практически все картотеки снабжены фотографиями. И вот описанный случай, он будет, наверное, не единственным, когда кто-то впервые увидит своего отца.
Прозвучало экспертное мнение корреспондента Радио Свобода в Берлине Юрия Векслера. Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Продолжит нашу программу репортаж из Челябинска.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Ветеран и труженик тыла Евдокия Григорьевна Бурмистрова прожила тяжелую жизнь. Сейчас ей за 80. Она родилась в поселке Шершни, теперь это одна из окраин Челябинска. В то время у их семьи было свое хозяйство, но когда ей старшей дочери было 4 года, ее с двумя братьями и матерью выгнали из дома и все отобрали. Еще раньше посадили отца и деда.
Надо бы сослали на север, но коли у мамы беременность была 8 месяцев, они не взяли, что она в поезде родит, куда ее? И нас вытолкали из дому, вот мне было 4, младшему брату было 2 года, и одному вот год еще был. У нас была корова, лошадь была, но хозяйство.
Когда началась война, Евдокия окончила 7 классов. Стала работать в магазине, но однажды ей приказали идти на завод. Сопротивляться было бессмысленно.
Я даже полгода не проработала, меня вызвали в администрацию к начальнику, сказали, возьми паспорт, я взяла. Пришла туда, у меня паспорт забрали. Ну, а потом говорят, мы вам не отдадим, идите завтра оформляйтесь на завод. Я говорю, я не пойду на завод. Они... У меня брат там работал. Очень плохо было ему, он все время жаловался и плакал. Конечно, они мне паспорт не отдали. Я пришла домой, маме говорю, мама говорит, раз посылают, значит, иди, ты хочешь, чтобы тебя посадили, сейчас военное время. Ну, и я пошла на завод.
14-летней девочке, худенькой и маленькой пришлось работать на больших станках, ворочать огромные тяжелые детали. Прошло почти 70 лет, но она до сих пор помнит, что именно ей приходилось тогда делать.
Оформили меня в цех, где детали, шатун. И вот он, по-моему, 16 килограмм, что ли, весит. И поставили на первую операцию шлифовать. Это мне надо их 50 штук положить на плиту. И вот я их налаживаю кое-как, затащу. А потом первую сторону прошлифую, надо переворачивать. Потом снимаю их, сколько за смену я их делаю. А потом меня перевели на другой станок, большой. Там мужчина мужчины стоят, вот такая подставка, мне лесенку делали. Очень тяжело, конечно.
От поселка Шершни, где жила семья Евдокии, до завода ЧТЗ, где она работала, больше 10 километров. Это расстояние дважды в день ей приходилось преодолевать пешком.
Вот 12 часов проработаю, и 2-2,5 часа я иду домой. Шершни, ну летом еще ладно, а зимой, тогда были такие снега, мы жили в землянке. Нашу землянку снегом заносило всю крышу. Я утром встану, нас занесло. Хорошо, что двери вовнутрь открываются. У меня мама тоже, ее на завод мобилизовали. Она пошла и в снегу застряла. Она уже замерзала. Машина ехала, ее вытащила. Положили ее в кузов, завезли в первый попавший дом и говорят: разберитесь, чья это женщина. У ней получился прогул, ей дали 5 лет.
Маму посадили на 5 лет, и Евдокия осталась одна с младшими братьями.
Мама сидела 5 лет, вот, а у нас дров нету. Я приду с работы со второй смены с 8 до 8, и мы вот с этими братовьями мы идем в лес, пилим березу и тащим втроем. Тоже крадучи, ведь нельзя же этого делать. Притащим, но они уже пилят, все рубят, а я в это время посплю маленько. Ну, был огородчик маленький, траву ели, и потом наелись, а белина есть трава. Они сошли с ума, эти два брата. На стенку лезут, меня бьют, и я не знаю, что с ними делать, как, чего. Хорошо, соседка была хорошая, она давала молока. Их отпоили.
После войны долгое время Евдокия Бурмистрова жила в общежитии, в подвальном помещении, где не было даже душа, а в комнате жили по 12 человек. Вот как она сегодня говорит о своей судьбе.
Очень плохо прожила я жизнь, ничего хорошего не видела. Ну, факт тот, что работала хорошо всегда. У меня всегда были общественные нагрузки.
Ее единственная отдушина сейчас – встреча на родном заводе, где они помнят и всегда зовут на все мероприятия. Праздничные майские дни у нее расписаны под завязку. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Первую часть программы завершит рубрика «Наши соседи». Рассказывает Ирина Петерс из Вильнюса.
9 мая в Вильнюсе по разрешению городских властей пройдет короткое шествие ветеранов антигитлеровской коалиции. Такое мероприятие состоялось здесь 5 лет назад. Тогда советские ветераны, увешанные медалями, прошли по главному проспекту литовской столицы с песней «Катюша». Народ приветствовал их дружески. Сейчас все осложняется недавно принятым в Литве законом, запрещающим использование советской символики, так как преступления нацизма и сталинизма против человечества здесь считают одинаково страшными. Напомню, по результатам Второй мировой войны 3-миллионная Литва потеряла государственность, и в ходе сталинских репрессий, ссылок и расстрелов почти треть своего населения. Многие, особенно политики, считают это главным и не собираются забывать. Поэтому праздник 9 мая, который отмечают в России, они предпочитают связывать в основном со словом «оккупация». При этом, согласно опросам, большинство граждан Литвы все же выступают, например, за то, чтобы глава государства присутствовал на параде Победы в Москве. Однако на этот раз, как и ее предшественник Валдес Адамкус, президент Литвы Даля Грибаускайте также не поедет в российскую столицу на торжества. Это решение, как и вообще суть исторических событий, связанных с войной, в Литве оцениваются разноречиво. Процитирую одно из мнений. Литовский историк Альгис Каспаравичус в интервью порталу «Дельфи» в частности заявил: «Победа над нацизмом для Литвы и ее народа многое значит. Больше, чем некоторые наши политики сегодня хотели бы представить. Вклад Литвы в борьбу против нацизма является конкретным и последовательным. В литовской армии того времени, когда ею командовал генерал Виткаускас, настроения были антинацистскими, к тому же праздник Победы – одна из дат, которые объединяют Европу, а значит и нас. Если бы нынешняя Литва, считает историк, смогла бы должным образом организовать праздник Победы, то не осталось бы места для спекуляций. В этот день, в том числе и нам, литовцам, есть о чем вспомнить. В 1945 году исчез один из врагов человечества, в том числе и Литвы. Представляют ли те, кто заявляет, что это не наша победа, Литву в объятиях Рейха, и что осталось бы тогда от литовцев? Считает историк Альгимантас Каспаравичус. Напомню, согласно плану Барбаросса, гитлеровцы собирались уничтожить литовскую нацию, как, по их представлениям, неполноценную. Беседую с заместителем республиканской ветеранской организации вильнюсцем Адольфом Болотиным. Он прошел всю войну в пехоте.
Приходится разъезжать по республике, встречаться с людьми разных национальностей, разных вероисповеданий. Проблем не существует среди ветеранов.
Литовская история времен войны полна противоречий. Например, с одной стороны, это местные литовские пособники нацистов, массово убивающие евреев. С другой – отказ литовских мужчин, в отличие от латышей и эстонцев, служить в подразделениях СС. 16-я литовская дивизия, почти все воины которой полегли в борьбе с фашизмом в Орловской области, включала в себя людей разных национальностей.
Ездили в Орел и в Алексеевку. Там недалеко братская могила, за которой следят жители. Ну и там смотришь фамилии. Разные полегли, отстаивая Орловскую землю.
На ветерана войны Болотина из Литвы неизгладимое впечатление произвел масштаб празднования 9 мая в Израиле, где он по приглашению был несколько лет назад.
Все выходят на улицы, все такие нарядные, веселые, с флажками дети. Праздник всенародный. Министр обороны выступал, ветераны были всех стран. Грузины сидели рядом с нами, азербайджанцы, украинцы, Россия была там, все страны. И он сказал, если бы не победа Красной Армии, не было бы победы над фашизмом, не было бы государства Израиль, и мы бы не имели возможности сегодня здесь собраться.
В Литве многие люди разделяют противоположные взгляды относительно своей страны.
Главный вопрос – это борьба с фашизмом за честь своей Родины. Все остальное потому же это политики делали. А мы, солдаты, воевали против фашизма. Это мы четко знали. И победили.
Ветеран войны Адольф Болотин. Кстати, сейчас он находится в Москве, приглашен на парад Победы. Теперь слово литовцу Костасу Банявичусу. Он возглавляет вильнюсскую ветеранскую организацию.
Мы всегда солидарны со всеми ветеранами стран антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны. Других коалиций мы считаем и быть не могло. Или антигитлеровская, или гитлеровской. Так мы трогать твердо антигитлеровской коалиции бойцы были.
Говорил Костас Банявичус. 9 мая, как всегда, городское воинское кладбище в Вильнюсе посетит множество людей. И невооруженным глазом видно, что в такой день на могилах павших с каждым годом остается все больше и больше цветов. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Главные новости коротко. В Москве сегодня пройдет неформальный саммит СНГ. Ожидается участие почти всех лидеров стран Содружества, за исключением Киргизии. Как заявил помощник российского президента Сергей Приходько, Киргизия не участвует в саммите, поскольку в стране пока не сформированы конституционные органы власти. В Брюсселе в ночь на субботу завершился саммит 16 стран зоны евро. В итоговом заявлении утвержден план финансовой помощи Греции. Высказана необходимость создания европейского стабилизационного механизма в связи с системным кризисом единой европейской валюты. В Москве сегодня пройдут переговоры президента России и исполняющего обязанности президента Польши. Стороны обсудят перспективы двусторонних отношений. Российские агентства со ссылкой на источники в Кремле сообщают, что Дмитрий Медведев, возможно, передаст Брониславу Комаровскому дополнительные документы из российских архивов, касающихся трагедии в Катыни. В дагестанском городе Дербент в результате взрыва на железнодорожной станции в пятницу вечером один человек погиб и пятеро получили ранения. Сообщается, что среди пострадавших милиционеры и гражданские лица. На юге Таджикистана число жертв наводнений и оползней достигло 15, по меньшей мере 40 человек числятся пропавшими без вести. Материальный ущерб, по предварительным подсчетам, уже составляет около 100 миллионов долларов. В Великобритании консерваторы будут пытаться сформировать новое правительство вместе с либеральными демократами. Об этом заявил лидер консерваторов Дэвид Кэмерон, чья партия заняла первое место на прошедших в четверг выборах в Палату общин. В Мексиканском заливе над местом выброса нефти из скважины после крупнейшей аварии на буровой платформе идет установка специального купола. Конструкция, как ожидают специалисты, должна позволить сдерживать неконтролируемый разлив нефти. Президенты США и Афганистана Барак Обама и Хамид Карзай проведут переговоры в предстоящую среду в Белом доме в попытке улучшить отношения между Вашингтоном и Кабулом. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Пенза. Судьба жены офицера. Ростов-на-Дону. Сначала на войне было не страшно. Подмосковье. Военное детство Зои Петровой. Великий Новгород. Женское лицо войны. В этой же части прозвучит разговор с умным человеком, а завершит выпуск рубрика «Смех, да и только», из которой вы узнаете, как готовились ко Дню Победы самарские чиновники.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бочкарев. Леонард Пестряков уже точно не помнит, как он узнал о том, что началась Великая Отечественная. Жил он тогда с родителями и братом в Туркмении, и было ему неполных 16 лет. Войну, вернее ее следствие, впервые увидел месяца через полтора, когда мимо дома потянулись эшелоны с ранеными солдатами. На фронт Леонард ушел по призыву в 1943-м, в 17 лет. У этого мальчишки и его ровесников не было не только сомнений в грядущей победе, но в начале даже элементарного страха.
43-й год – это совсем другое дело. Мы уже и видели, как и бьют «Катюши». Вот, допустим, наша цепь залегла, там немцы, и через нас эти снаряды реактивные летели. То есть и ну, танков меньше были, все-таки стрелковые дивизии, 10-я стрелковая дивизия пехотная. Ну, правда, вот один случай такой был, что более взрослый солдат, который что-то меня предостерегал. Ты, говорит, зачем кушаешь? Завтра ж бой. Если в живот попадет, так это смерть. Не кушай. Я говорю, буду есть и что-то. Ну, вот он боялся, видимо. Практически страха не было. Но однажды вот нас атаковала авиация, как раз нашу роту. И я увидел, что отделилась бомба от самолета. И эта бомба летит прямо на меня. Вот здесь вот я почувствовал страх. Я, значит, заёрзал. Вот такое было состояние, что животом хотел отрыть окоп себе. Вот она летит, вот прямо. Но траектория такая, что она, значит, чуть-чуть, там метров 20 или 25 не долетела и взорвалась. А первое впечатление, когда отсоединилась от самолета, ну прямо на нее, вот конец. Вот это страх до того, что аж пот, страх сумасшедший был.
Страх пришел с боевым опытом. Взрослеть приходилось под разрывы авиационных бомб и артиллерийских снарядов.
В одном из боев до того обстрелял нас немец, что я уже потерял от страха контроль. Особенно, когда увидел, что вот рядом упал снаряд, и солдату отбило обе ноги. Торчат кости. И он ползет и спрашивает меня, я ему говорю, ползи вот в этот сарай, а сарай уже горит, сам я уже не понимал, куда, что. И только тогда, когда командир крикнул, немцы, как-то меня это, в атаку пошли немцы, как-то меня, я пришел в себя и сразу побежал в воронку, залег и начал стрелять. Вот это вот тоже было ощущение, когда рядом гибнут, и гибнут не просто, а на куски рвет. Вот это вот осталось на всю жизнь. Вот.
Удивительное дело, но говорить о войне в первые годы после ее окончания было не принято. Долгое время старший сын героя-фронтовика, родившийся в 1949-м, даже не подозревал о том, что его отец воевал. Вот что рассказывает Александр, сын Леонарда Александровича.
Однажды во дворе у нас был закоулочек, где играли в домино. И как раз в мае это было дело. Отец вышел так в небольшом подпитии, довольный, в пиджаке, белой рубашке. И, значит, у него на пиджаке была медаль. 20 лет победы Великой Отечественной. Я вот тогда впервые понял, что отец у меня такой моложавый, он, оказывается, в этой войне принимал участие. В общем, я до этого знал, что воевал мой дядя Юра, его старший брат. И вот они оба ушли на фронт, оба вернулись раненые, но живые.
Гвардия рядовой на фронте, инженер-конструктор мирной жизни Леонард Пестряков и сегодня не может сидеть без дела. Благо здоровье позволяет.
Недавно вот опять мысль в голову пришла, что вот можно вот так вот переделать комбайн, чтобы получить меньше потерь или практически без потерь и чистое зерно.
Несмотря на годы, Леонард Александрович завзятый яхтсмен.
10 лет тому назад я мог залезть и на мачту, там поправить фал, и паруса, а сейчас уже, конечно, не то. Но все равно не покидаю свою яхту.
На днях, узнав об экологической катастрофе по ту сторону земного шара, не спал 2 ночи, но все-таки придумал свой метод очистки акватории Мексиканского залива от нефти. Вот только пока не знает, кому и как рассказать о своем новом изобретении. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Пенза, Анастасия Иванова. Просковья могла прожить простую, понятную жизнь рядового советского человека. Но 20-летней вместе с мужем военным она оказалась в Гродно. Вечер субботы 41-го года прошел в части хорошо. Был замечательный концерт. По домам все разошлись с отличным настроением и предвкушением еще одного выходного, который планировалось провести в кругу семьи, в заботах о 8-месячной дочери. Не сложилось.
Время было 3 часа 15 минут. Я выхожу во двор, на крыльцо смотрю, летят с черными крестами. Я говорю: Ваня, почему чужие самолеты летят? Почему немецкие? Это же черные кресты у немцев. Ты не волнуйся, ты не беспокойся, это боевая тревога. Он мне все уговаривал, боевая тревога. Он ушел, 3:30, я осталась одна.
Территорию Польши оккупировали очень быстро, вспоминает Прасковья Васильевна. К вечеру 22 июня на машинах обозом добрались до леса. Кто в чем был?
Пить очень хотелось. Пить негде было, там вот это только лошадиные вот эти ямки из-под копыт. Вот мы брали горсть, чтобы не выпить головать. А у меня грудной ребенок тянет меня, а у меня ничего нет, она плачет. И мы просидели там в этом лесу, командирова жена была она, Надежда. И настал вечер, а в этом лесу собралось очень много нашей и техники, и военных. Немцам разведка докладывает, как они начали бить по этому лесу, огненные снаряды летят, 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 и летят, и летят, и летят. И это Надя говорит: ой, Полина, давай пойдем вот туда, там не так. Я говорю: знаешь что, Надя, я никуда не побегу. Она: нет, я пойду.
К рассвету 2-го дня войны в этом лесу стало тихо.
Лошади побиты, техника разбита, трупы валяются. Сама себе думаю: где же Надя, где же Надя? Воронка, Надя, своим мальчиком убитые. Вот это меня, вы знаете, вот поразило, вот не могу я. Меня начало колотить, вот лихорадка. Я не плакала, но вот у меня дрожь какая-то, потом закаменела вся.
Из-под Гродно по оккупированным территориям, пешком, с младенцем на руках, без вещей и продуктов, она шла несколько месяцев, до глубокой осени, до Курска. Чтобы жить, нужно было работать. Полбулки хлеба и котелок похлебки для военнопленных – сказочная цена жизни при нацистах. Несколько зимних месяцев прошли. Прасковья вновь отправилась в путь. Вновь пешком. До Старого Оскола, где пришлось поработать на мадьяр. Ничего не менялось, ни вкус похлебки, ни постоянное ощущение страха. Она рвалась домой, в Пензу. Когда ехала на поезде, не понимает сама. Без денег, без документов.
Дома, конечно, меня похоронили. Стала устраиваться на работу. У меня паспорта нет. Где вы были это время? На оккупированной территории. Нет, нам не нужно. Я туда, я сюда. Враг народа. Что делать? Отец был на фронте мой. Я говорю: мама, я еду в колхоз. Там не требуется биографии, там ничего не требуется. И там вот эту всю войну я работала.
И всю войну она не знала ничего о судьбе мужа. Он меж тем воевал, потом попал в плен. Из лагеря в лагерь. Как только освободили из нацистского, заперли в советском. Повезло, ненадолго. Но работы бывший офицер найти не мог, анкетные данные были подпорчены. Рванули в Кишинев. Он стал строителем, она бухгалтером. Началась новая жизнь, в которой никто не бросал обвинений в лицо.
И казалось, что так будет всегда.
Жили до перестройки 42 года.
В 70 с гаком они вновь начали новую жизнь, уже в Пензе. Построили дом, вот только хозяина в нем уже не было. А Прасковья? На руках внезапно оказалась никому, кроме нее, ненужная правнучка. Младенец. Вырастила, выненчила. Анастасия Иванова для Радио Свободы, Пенза.
В эфире Подмосковья Вера Володина.
С мамой очень бедно жили. Бедность была чрезвычайная. Мы не нищенствовали, мама, как говорит, с рукой не ходили, но бедность была большая.
Военное детство в подмосковном Сергиевом Посаде, вспоминает Зоя Александровна Холодова. Она, в те годы Зоя Петрова, поздний ребенок, родителям было за 40. Отца Александра Петрова на фронт не взяли из-за возраста, но вдали от семьи он был дольше, чем шла война. Домой из тульских шахт он вернулся только в 47-м году.
Немцы, уходя, по-видимому, затопили шахты, и надо было срочно восстанавливать. Откачивали воду, и туда набирали людей из всех городов, которых не могли взять на фронт. Папе было в 41-м году 46 лет было. Папа мой, он из крестьянской семьи. Ну вот, любил галстук. И на фотографии он сфотографировался с галстуком. А когда начальник шахты увидел, что он с галстуком, кулацкое отродье, его не пускали. В какой отпуск? Из деревни, там была деревня возле города Блинково, там товарищ, который тоже там же был, вот его отпускали. И вот этот товарищ, ну, раза два, наверное, за все эти годы он приезжал, и он нам от папы привозил в гостинцы. Ну, какой гостинец? Вот папа либо мне тапочки сошьет из прорезиненных, и главные вот работники, которые ушли, требовал завод, писал письма, директор там, верните нам. И папа писал всюду письма. А порядок был какой? Напишет письмо в вышестоящую организацию, письмо начальнику шахты возвращает. И пишут, примите там, если можно, какие вы считаете меры. Вот они и предпринимали. А, пишешь, жалуешься, ну еще будешь служить. Он был весь больной, он приехал, у него был порок сердца от воды от этой, и ревматизм, еле-еле добрался.
В 44-м году Зоя Петрова пошла в первый класс. Тогда в советские школы впервые стали набирать семилеток. Девочка ходила в школу с портфельчиком, сшитым отцом из куска прорезиненной транспортерной ленты. Этот подарок, как и тапочки, привез тот человек, которому не отказывали в отпуске. Отец в шахтах, а семье тоже приходилось уходить под землю на время воздушной тревоги.
Радио такая черная тарелка. И вот воздушная тревога, такой просто страшный голос. Мужчины, которые уходили на фронт, выкопали землянку для остающихся. Нас хватали ночью, в одеяло так завернут, и там фитилек какой-то был, зажигали, вот мы там успокаивались. А пока нас несли, мы ревели.
Главное воспоминание детства – голод.
Три женщины могли прокормить одну курицу. Курочка снесет яичко, она же не каждый день несла. Как снесет яичко, значит, мне. Потом снесет яичко сестренке двоюродной. Потом еще тычка, братишки. Больше у них не было. А кормили ее в основном мелкой картошкой. Это говорили куриная картошка, а размером, ну, все пуплыши всякие там были. Все-все-все собирали. И вот мы дети, когда родители собирали картошку, урожай, нас заставляли картошинки все подбирать для курочки. И мама скопала картошку, сажала. Она всю весну сажала только картошку, потому что больше у нее никаких сил ни на что не хватало.
Ближе к концу войны семья купила козу. Правда, молока-то давала немного, всего пол-литра в день. В бедности послевоенной девочки запомнились лыжи. Отец смастерил их сам из дощечек развалившейся старой бочки. Уже в выпускном классе, скопив за год деньги на ежедневные школьные булочки, Зоя купила настоящие лыжи. Покупка карандашей тоже была счастьем голодного военного детства.
Я очень любила рисовать, а карандашей-то нету. В городе устраивали ярмарки на площади возле монастыря, а денег не было. То есть она зарабатывала вот этим вязанием очень мало. «Мам, карандашик купи». Помню, купила мне два карандаша. Это было такое счастье, желтый и синий. И если я покрашу желтым по синему, то у меня получится зеленый. Вот это было счастье. А одна моя подруга по школе отдала мне матерную губную помаду. И у меня таким образом был красный карандаш. Ну, в общем, я рисовала.
Как человек светлый и позитивный, Зоя Александровна порадовала веселой историей о встрече экстраптивой козы Варьки с шедшими через Сергиев Посад сибирскими войсками.
Коза оказалась впереди всего войска, идет, бабушка за ней скачет. Варька, Варька, Варька гордо идет с рогами, солдат начали улыбаться. Они уставшие были, жутко, запыленные и голодные, видимо. И потом начали смеяться. Вот она их так потешила. Ну, а потом тут бабушка ее, видимо, схватила за рога в сторону, и дальше они пошли на врага.
Много лет спустя, уже в 90-е годы, при прокладке каких-то коммуникаций рядом со старым домом Петровых, вдруг обнаружили яму, укрепленную бревнами. Все удивлялись, что же это за сооружение. Оказалось, что из всех соседей о землянке помнит только Зоя Александровна Холодова. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В эфире «Великий Новгород». Светлана Жохова. Августина Васильевна Гуцалюк написала этот стих на 60-летие Победы. И хотя со времен той войны прошло много лет, воспоминания не угасают.
Зарё июньское, утро пышет, безмолвит небо глубина, а мне все мнится, я все слышу, то слово «жуткая война». Ее железной кровью меня захватит, понесет, и лишь судьба от верной смерти каким-то чудом упасет.
Родилась Августина Васильевна в 1920 году в Новгородской губернии в семье крестьян.
Мне учительница была тетя, мамина сестра. Так она приходила и говорит: «Василий, она у тебя не вырастет, но у тебя все под коромыслом, да, все под, на работе». Он говорит: «Вырастет, труд еще никого не калечил».
Окончив школу, поступила на геологический факультет в Ленинграде. После третьего курса поехали на практику в Крым. Здесь их и застала война.
Мы были в горах и услышали, что где-то громыхает, но подумали, что это работают геологи. Оказалось, это уже бомбили Бахчисарай. Когда мы вернулись в школу, нас собрали быстро, красный типа назвали уголок, и объявили, что началась война.
Срочным порядком вернулись обратно. Сначала пешком с рюкзаками, набитыми камнями образцами пород до Симферополя, затем на поезде в Ленинград.
Раздаты заграждению, заклеенные окна напишут, чтобы не разбивались при бомбежке. Общежитие наше уже было эвакуировано, но мы сказали, где же наши пожитки, потому что мы сюда, студенты, были бедные очень. Я особенно, потому что в 1938 году пожар у нас был сильный в деревне.
Среди многочисленных узлов в подвале свои вещи они так и не нашли.
Мне только было жалко одного. Единственное, у меня было пальто. И мама всегда говорила, что береги, потому что больше мы не можем, наверное, тебе справить пальто. Пальто перешито с папиного, а у папы был кастор, это самый лучший материал был в то время. Я так его любила. Я всегда ходила в нем только на свидание, да в театр. А так боялась даже его носить, чтобы подольше сохранить.
Недолго раздумывая, решили вернуться на родину. Записались вольнонаемными. Приняли в 4-й отдел штаба 1-й отдельно горно-стрелковой бригады. Провели писарем.
А приказы это приходилось писать другой раз только на обрывках даже газетных. Вот и где полоска беленькая. Потому что не было бумаги.
Но основная деятельность была связана с топографическими картами для офицеров.
Я ему эти карты даю. Он говорит: «Девушка миленькая, что я буду с этой картой делать?» Даже вот один офицер, ну, ждал, что я совсем в этом деле неграмотный. Все только с училища вышел. Пришлось немножко рассказать там кое-чего. И когда они ушли в бой, они уже с боя не вернулись. Это 29 сентября было.
А 21 сентября немцы организовали страшный налет на Ленинград.
Голову некуда поднять, потому что бомбило так. Одна партия прибывает, другая делает так, круг, все в одно место, бьют точку, чтобы уничтожить пехоту. Ну, пехоту не уничтожили, конечно, совсем-то. Остались части.
Но частей осталось мало, и их решили переформировать. Так Августина Гуцалюк попала в войска ПВО. Работала с прибором управления зенитно-артиллерийским огнем.
Техника типа телевизора, прикрепленная на полуторку, 6 человек, и командир отделения на 7-й. Моя задача была поймать этот самолет, значит, я должна поддержать его в перекрестии. Это трудное дело. Маховик вращается быстро, и давать азимут. И командир отделения этот азимут передает командиру огневого взвода. Тот быстро считает там по своим схемам. И командует: «Трубка-то такая, батарея, огонь».
День Победы встретили в Новосибирске.
Было такое хорошее солнечное утро. Вдруг останавливается эшелон, и к нам бегут столько много женщин с маленькими букетиками первых весенних цветов.
После демобилизации вышла замуж за офицера, родила 2 сыновей, 17 лет прожили на Дальнем Востоке. Во время Хрущевского указа попали под сокращение армии. Хотели переехать, но всюду было тяжело с жильем. Августина Васильевна написала письмо дядюшке в Новгород, где живет по сей день.
Я не знала, что будет такой город, Великий Град, моей теплицы старости.
Чем старше, тем моложе. Вот главное жизненное правило Августины Гуцалюк.
Попробуйте так, и вам понравится, потому что душой человек должен быть всегда молодым. Особенно при встрече весны 65. 1945 года, потому что это будет такой праздник большой, который должен чувствовать человек только с чистой душой и встречать его со свободой и с любовью.
Но никому она не позволяет говорить, что жизнь прошла.
Она не прошла, она прожита. Пройти можно впустую. А когда ты проживешь эту линию, пройдешь все эти ухабы, трещины, и тогда ты будешь человеком.
Светлана Жохова, Великий Новгород, для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в программе рубрика «Разговор с умным человеком». У нас в гостях Ольга Игоревна Солнцева, всю жизнь проработавшая в Ульяновске учителем русского языка и литературы. Вопросы задает Сергей Гогин.
Что вы помните о первых днях войны?
Как раз 21 числа был выпускной вечер, а 28 июня ушел первый эшелон. И наши мальчишки, 1-9 и 2-10 класс, без всякой подготовки, сразу, значит, 20 эшелон, и они уехали.
Из тех 10-классников, которые ушли, сколько из них вернулось?
6. Вот из 3 классов вернулось 6. Один полный инвалид.
С какими трудностями и лишениями столкнулось гражданское население тылового Ульяновска во время войны?
Началась тут эта массовая эвакуация в Ульяновск. Важные учреждения эвакуировали скорее. Лихорадочно искали места для того, чтобы школы выселить. Потому что прежде всего освобождали все школьные помещения. В дворец пионеров запихнули 3 школы.
А как же учились в такой темноте?
В 3 смены. Зима 41-го года была невероятно морозная, сразу никакого отопления нигде. Поэтому школа в Государстве пионеров все покрылось слоем льда, было холодно ужасно. И у нас были уроки где-то 25 минут урок и 20 минут перемена. И, наверное, единственный случай вот в моей школьной жизни, когда нас уговаривали учителя, ну не сидите вы, идите, побегайте. Потом трудно, конечно, жилищные условия. У нас дом был настоящий теребок. У нас жили все. Причем не топили, дров не было. Появились сразу буржуйки. Одна у нас маленькая комнатеночка была. Подселяли кого-нибудь. То милиционер какой-то с женой. Значит, вешали веревку, простыни. И вот там кто-нибудь всегда там жил. Электричества у нас не стало буквально, наверное, через месяц. И мы всю войну жили без электричества. В школе 3-я смена, но зима, тьма кромешная. Лампа одна, вот 15 или 20 свечей, вот стоит на столе учительском, а мы там, значит, в темноте сидим. И вверх вшивые были, потому что в бане в Ульяновске была проблема.
Чем питались? Что давали по карточкам?
Первый год какие-то запасы были, а вот второй год был страшно голодный. А все лето мы работали в колхозах, а потом осенью уже на себя начинали учиться с 1 октября.
Как часто в семьи ваших друзей и знакомых приходили похоронки с фронта?
Все время. Вот идет почтальон, и вот смотрит все с ужасом на нее. Кому зайдет? В классе со мной учился такой Вена Субботин. Такой хулиганистый парень был. Вот у него убили отца. И он получил похоронную, спрятал ее. А у него еще была, значит, мама-врач и сестренка маленькая. И он полгода ходил с этой похоронкой. Никому ничего не говорил. Мы только вот заметили, что он вот другой стал. Перестал драться, перестал задираться. А потом мать его, брюки единственные, стала стирать и нашла хоронку. Вот мы его уж так зауважали за это. Вот. А так все время. Вот каждый день в школе стоит какой-нибудь рев, потому что, значит, у кого-то хоронка пришла. Это было совершенно буднично, обыденно, потому что очень-очень много погибали.
День Победы, 9 мая 45-го года, как вам запомнился?
Мы уже были готовы к этому. Такое ощущение было совершенно невероятного счастья. А дождь шел целый день, никто не уходил с улицы. Вот идем по улице, сидит старик на какой-то там табуретке, еле чуть живой. Ведро у него самогона, кружки, и он всех. Подходите, подходите, значит, пейте. Радость у меня какая. Да, беру всех радость. У вас у всех радость, а у меня два сына, и оба вернут, и оба живы.
На вопрос нашего ульяновского корреспондента Сергея Гогина отвечала учитель Ольга Игоревна Солнцева. Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Завершит программу рубрика «Смех, да и только».
В эфире «Самара», Сергей Хазов. Самарские чиновники встречают 65-летие Победы курьезным документом. 14 апреля руководитель Департамента хозяйства и экологии мэрии Самары Константин Шухов подписал постановление о принятии мер. Документ, адресованный заместителем глав администрации районов Самары, требует от чиновников, цитирую, «ликвидировать антифашистские надписи на самарских зданиях». Таким образом, документ рекомендует чиновникам районных администраций убрать со стен зданий все надписи, граффити, рекламы и плакаты, направленные против фашизма. Смешно, что чиновник накануне Дня Победы спутал фашизм с антифашизмом. Ведь логично, что перед 65-летием Победы здание нужно очищать от фашистских надписей, комментирует председатель Самарского отделения правозащитного общества «Мемориал» Владимир Семенов.
Нарочно не придумаешь. Во-первых, мне кажется, что чиновник, который подписывал, может быть, и не читал того, о чем подписывал. Может быть, тот, кто готовил этот документ, он, может быть, конечно, если и читал, и даже видел, что там какая-то несуразица, он побоялся доложить об этом шефу. Может быть, оба чиновника. Они даже не увидели, не поняли, что они сотворили. Тут, на мой взгляд, больше греха, чем смеха. Потому что, ну, стирать антифашистские лозунги, сама мысль вот эта никому не показалась дикой.
По словам правозащитника Владимира Семенова, особую изюминку в историю с этим постановлением добавляет то, что решение о ликвидации антифашистских надписей с самарских зданий принято департаментом, который располагается на улице Коммунистической. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».